Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Это радиостанция «Говорит Москва». В студии у микрофона Юрий Будкин. Сегодня вторник, 8 сентября, 20 часов 7 минут. Программа «Отбой». У нас с вами впереди 2 часа эфира. Сначала мы будем обсуждать, какие темы выберем для второго часа. В течение второго часа мы будем обсуждать главные темы этого дня. А минут через 10, как только выберем темы, приступим к разговору о работе Мосгортранса. Сегодня у нас разговор о трамваях, троллейбусах, автобусах. В эту студию вот-вот придет. Идет, как только преодолеет ближайшую к нам большую пробку где-то на народного ополчения, генеральный директор государственного унитарного предприятия Мосгортранс Евгений Михайлов. Это будет минут через 10, прямо сейчас 7373948, код города 495, это телефон, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, это смс-портал, сайт говоритмосква.ру, сообщение в эфир, это возможность писать через интернет и можно писать через твиттер пользователю говорит МСК. Итак, главные темы сегодняшнего дня. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Я считаю, главная тема – это сообщение, которое у вас вы передали, что Греция и Болгария запретила пролет нашим самолетам.
Ну, с Грецией еще до конца не очень понятно, что происходит. А Болгария, да. А почему это важно?
Ну, потому что все-таки это Болгария. Как говорится, раньше мы считали болгара своими братьями, да?
Вот. Подождите, а вот секунду, вы хотите сказать, что вот если болгарское правительство однажды говорит, мы не пропустим самолеты российские, мы говорим, все, вы не братья нам?
Нет, дело не в этом, это большой политический подтекст, это просто идет поддержка США.
Вот. Нет, это вы же начали говорить про братьев.
Ну, это я просто вспомнил исторический аспект один небольшой.
Как хорошо.
Люди, понимаете, всех говорит, что братья. Украинцы братья сейчас, а не сейчас воюем. Болгары были когда-то братьями. И болгары нас
так, не братья, а братья вообще бывают?
Братья бывают дома, да, в семье.
А, дома в семье. Хорошо, 7373948. Таким образом, только что наш слушатель вычеркнул нас из общемирового контекста, насколько я понимаю. Как грустно, Волков пишет, что никто не помнит и не говорит о сегодняшнем 635-летии Куликовской битвы. Григорий из Питера предлагает обсуждать порнуху. Ну, вот он так вот, мягко, тактично. А потом Юрий пишет, сегодня фашистствующий ЧОП при полном бездействии ОМОНа и начальника местного РУВД, это все оценки Юрия, я читаю с листа, в парке «Дружба» метелили протестующих против стройки. А это Юрий еще раз. 130-й, новость дня, то, что путинский газ хохлам не нужен даже по дешевке. Это, опять же, формулировка 130-го, а 212-й уже, видимо, господину Михайлову задает вопрос, почему водителям 13-ю за прошлый год не выплатили. Насколько я помню, Леонид, вот он жестко уже не первый месяц задает этот вопрос. 7373948. Главная тема этого дня. Слушаем.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, поддержу предыдущего слушателя. Тема запрета пролета наших самолетов. Это раз. И второе. Сегодня где-то краем уха услышал информацию, что все-таки в Донецке отпустили Пургина. Просто наши СМИ это как-то эту тему... не очень освещали, хотелось бы узнать подробности.
Но, понимаете, какая штука? Вы полагаете, что кто-то из нас и ушел. Просто не очень понятно с Пургиным, если мы... Можно, конечно, обсуждать это дело, но там действительно непонятно, что происходит. Поэтому обсуждение некоего непонятного процесса, оно будет еще более непонятным и, мне кажется, еще больше запутает нас. 701 предлагает обсуждать создание замены Организации Объединенных Наций, потому что все страны призвать, кто за мир на земле, в эту новую организацию и защищать всеми средствами легитимную власть от силовых и информационных вторжений. Только прозрачные выборы и мирное сосуществование. Так я понимаю позицию 701. Но, в общем, на эту тему мы довольно долго говорили, в том числе и в предыдущем часе. Абдул-Хамид говорит, у Украины денег нет, вот и не нужен нам им наш газ. Понимаете, Абдул-Хамид, там ведь не только в Украине дело, насколько я понимаю. Речь идет об европейских потребителях. 7373948, здравствуйте.
Вечер добрый, Александр. Вы знаете, я тоже поддерживаю двух предыдущих. Значит, что главная вот, новость это о Греции и о Болгарии.
А вот новость, подождите, а новость про Грецию, она в чем?
А вот уже передал МИД, что у Греции запросили, значит, разъяснение, почему они тоже, значит, запретили пролет нашим самолетам с гуманитарной помощью. Я просто для себя сделал вывод, что на самом деле, вот как некоторые у вас присутствующие там приглашенные говорят, России надо надеяться только на себя.
А вы раньше на кого надеялись?
А вы знаете, все-таки думал, что есть какие-то у нас вот там друзья, союзники из исторической, из исторического аспекта. А сейчас все больше и больше.
Слушайте,
понимаю.
Но, секунду.
С Китаем. В целом нужно только вооружать собственные вооруженные силы.
Секунду, но вы скажите, вот теперь, когда вы пришли к выводу, что можно надеяться только на себя, но когда вокруг все враги, как жить?
Ну, зачем все враги? Так не надо жить. Это надо быть параноиком, все враги.
Просто, но вы только что предлагали это делать.
Нет.
Вооружаться против всех. Это ваше слово?
Нет, нет, нет. Надо просто исходить из того, что в любой момент любой тебя может предать.
Все, я понял. Спасибо. А в начале следующего часа мы поговорим о Греции и Болгарии. С этого начнем второй час программы. Прямо сейчас короткий перерыв.
Говорит Москва. Отбой.
И мы начинаем разговор с генеральным директором государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Евгением Михайловым. Евгений Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, вы должны нам рассказать, как вам работается на этом посту, потому что, оказывается, вы уже 2 года работаете.
Ну, практически, да, в ноябре.
Ну, так вот, вот смотрите, с вашей точки зрения, что происходит с городским общественным транспортом в Москве? Он стал работать лучше за это время?
Да. Конечно,
на чем вы основываетесь, когда так говорите?
На целом ряде аспектов. Ну, во-первых, на том, что говорят сами жители о том, как работает транспорт города Москвы. Можно много жаловаться, много критиковать. У нас есть за что критиковать, но объективно транспорт города Москвы работает лучше. Он ходит регулярнее, ходит чаще. И, собственно говоря, есть две вещи. С одной стороны, это позиция и мнение жителей города Москвы. У нас впервые... Ну, там, это таких уровней удовлетворения, которые независимые опросы проводят, таких не было никогда. И второе, это наша внутренняя статистика. Мы впервые, что называется, в истории Мосгортранса за последние, может быть, лет 15, выполнили 91,5% всех рейсов по расписанию.
Ну, то есть то, что вы планировали, вот на 90% выполнили.
Ну да, то есть это означает пробки, это означает, несмотря на пробки, несмотря на заторы, мы смогли это сделать.
Вот когда вы сказали, что это сами жители говорят, а как вы это узнаете?
Есть независимые от нас соцопросы, которые
проводят. То есть вы прям платите за специальные опросы, чтобы кто-то ходил и спрашивал?
Это независимо от нас происходит. Это, мы как раз это не платим. Это есть целая программа, которая есть там у департамента транспорта, которая проверяет работу метрополитена, Мосгортранса, частных транспортных компаний. Мы просто получаем...
То есть платите не вы, платит мэрия. Ну, вышестоящая
организация. Да, то есть мы получаем просто...
Вас контролируют.
Да, да.
Транспорт Москвы действительно хорош, пишет 760-й, я люблю в нем ездить. Вот смотрите, уже начали добрые слова. Так, зарплата водителя автобуса, вы как-то сравниваете зарплату водителя автобуса, к примеру, с собственной зарплатой?
Да.
И что?
Ну, у меня зарплата выше, чем у водителя автобуса.
Это, да, понятно, нет. Имеется в виду, вот Евгений именно об этом спрашивает, вот это соотношение, оно отличается по сравнению с тем, что происходит в стране, или за этим кто-то следит?
Конечно, моя зарплата устанавливается мэром города Москвы, и, собственно говоря, за последние 2 года она не менялась. Соответственно, зарплата водителя за последние 2 года была увеличена 2 раза на 10%, то есть в совокупности на 21%. Это в том числе и ответ на вопрос, там вы писали по 13 зарплаты,
да.
Вам будут писать сразу. Это премия, которая выплачивается по итогам года, в случае есть свободные финансовые ресурсы. В данном случае у нас на протяжении 2 лет росла зарплата, собственно говоря, то есть более чем на 10%. Примерно на 21% у нас выросла заработная плата в соответствии у водителей. А у нас есть сейчас очень серьезные вопросы по оптимизации бэк-офиса. Это там офисный персонал, мы сокращаем. Мы все средства, которые сейчас есть, сейчас же непростая экономическая ситуация, мы перенаправляем на развитие предприятия, либо на изменение заработной платы.
Вот когда вы говорите, мы перенаправляем средства на развитие или на изменение заработной платы, можно ли говорить о том, что деньги, которые вы получаете с пассажиров, это деньги, которых хватает в нынешних условиях. Надо ли повышать тариф?
У нас примерно треть бюджета Мосгортранса дают платные пассажиры. Примерно треть бюджета дают льготные пассажиры, за которые платит город. И треть – это примерно то, что город еще доплачивает за организацию работы общественного транспорта.
Но это повод для того, чтобы вам просить повышение тарифов. Как это работает?
Это вещи прямо между собой вообще никак не связаны. Потому что, с одной стороны, у нас есть субсидия города, и всегда есть целый ряд вопросов, за счет чего, ну, что называется, компенсировать затраты, то есть за счет таких источников. В этом плане рост тарифов не является такой первоочередной ключевой задачей, потому что это всегда рассматривается в целом. А что вообще у... Потому что я знаю, как принимать решение, что вообще у людей с доходами с точки зрения населения. Потому что вопрос общественного транспорта – это обеспечивать его доступность. Можно жаловаться, что он дорогой, дешевый. Даже из-за изменения там, индексации цены на рубль, там будет там огромное количество людей будет жаловаться, что он повысил на рубль. Вопрос о том, является ли он доступным действительно для абсолютной массы населения.
Но просто не очень понятно, понятно, что мы-то этим не занимаемся, поэтому нам, мне, во всяком случае, не очень понятно, как это работает. То есть без вас может так случиться, что Мосгортранс узнает, что вдруг тариф повысили?
Да.
То есть не обязательно вы инициируете повышение тарифа?
Мы можем инициировать, мы даем наше предложение, но решение итоговое, конечно, от нас, ну, то есть нас выслушивают с точки зрения наших показателей, но затратная часть Мосгортранса не является, скажем так, необходимым условием для изменения тарифов, потому что есть еще субсидия города, которая просто платится, и 4 же года тариф не повышался, несмотря на инфляцию.
Но в этом году повысился.
Ну, впервые за 4 года. То есть, сколько за это время выросла инфляция, сколько за это время выросла рублевая заработная плата населения, тоже надо понимать.
Так это вот я поэтому и спрашиваю, данные. Вы не собираетесь в этом году инициировать снова повышение тарифов?
Это не находится в моей компетенции. То есть, позиция, конечно, у меня как перевозчика, конечно, чем, если там лишняя, что называется, копейка упадет в бюджет Мосгортранса, это всегда хорошо. Но еще раз, мы работаем ровно в том бюджете, который нам устанавливает правительство города Москвы.
Но вы же считаете, во сколько обходится перевозка одного пассажира? Вот сейчас, например, проехать, я проеду в автобусе, сколько это будет стоить Мосгортрансу? Я заплачу 50 рублей.
Нет, еще раз, смотри, средняя цена поездки сейчас 21 рубль.
Ну, хорошо, я заплачу 21.
Нет, средняя, если ну, брать, да. С учетом скидок, с учетом конечно. Всех вещей, с учетом того, что люди длинные билеты, средняя затраты на поездку одного пассажира 25 рублей. Я хочу сразу примерно вот эту все, знаете, инсинуации о том, что в каком-то городе это 15, в каком-то городе 18, и начинают сравнивать, там, приводить в порядок, там, Пермь, Уфу, там, Казань, еще какие-то города. Очень важно, сколько километров едет один пассажир в среднем в автобусе. У нас, с учетом Новой Москвы, с учетом того, что у нас очень большое количество людей едут от периферии до центра, у нас в несколько раз выше сама длительная, как бы, дальность поездки. И, собственно, именно из-за этого у нас наша себестоимость, она выше. И вторая часть, конечно, это качество подвижного состава, которое есть в городе Москве.
Борис пишет, все чушь про удобство, днем автобусы пустые, утром и вечером давка. Почему до сих пор посадка только в переднюю дверь? Один пишет, 966-й опять пишет, когда уберут идиотские турникеты в наших погодных условиях и так далее. Вы же ведь пытались убирать турникеты?
Мы их убрали.
Был эксперимент.
Нет, мы продолжаем эксперимент. Мы в 17-м маршруте трамвая турникеты убрали. У нас нет турникетов вот в новых трамваях длинных. И, собственно говоря, та билетная система, которая в городе 2 года назад, уже даже больше, была внедрена, она, в общем-то, мы же все время анализируем в том числе и проблемы, которые mm-hmm. жители говорят, как проблема общественного транспорта. У нас проблема входа в подвижной состав 3 года назад была там, на втором месте. Сейчас она находится там где-то в конце там, списка из 10 проблем. Там, 10,
когда вы 11. Говорите, это очередь в автобус,
грубо говоря. Да, проблема входа, mm-hmm. потому что, собственно говоря, билеты сделали удобными. Что показывает наш, ну, что называется, тот эксперимент, который стал ну, на 17-м маршруте трамвая постоянным, что там люди перестают платить. Все. И, к сожалению, мы должны это понимать, что пока люди не платят, ну, мы не можем это сделать, потому что мы просто фактически занимаемся, просто откроем двери, и те люди, которые сейчас платят, они видят, что вокруг них значительное количество не платят, они тоже перестают платить.
Что... 202-й просит все-таки уточнить. Вы сказали, что зарплату водителей увеличили на 21%.
За 2 года последних.
За 2 года. А вот он утверждает, что водителям никто ничего не увеличивал, по крайней мере, в 10-м парке. Так пишет 202-й.
Это неправда, еще раз. За последние 2 года зарплата увеличена на 21%.
Но это не может быть повышение в среднем по больнице.
Нет, конечно.
Так что
нет.
Всем повысили, а кому-то...
Более того, мы пересмотрели, и это была проблема, и сейчас мы смотрим, то есть в пользу, там была постоянная часть и переменная, и мы увеличили соотношение между постоянной и переменной, и сделали до того, что многие водители недобросовестные там вот своей переменной частью перестали дорожить. В том плане, что у них есть нарушение правил дорожного движения, нарушение должностной инструкции, они приходят и говорят, ну, на, снимай мою вот надбавку, она там стоит там 3000, и все, и мне это не важно. И мы ситуацию будем снова менять, мы снова будем делать следующее повышение через переменную часть, ну, потому что необходимо, чтобы водители все-таки дорожили исполнение должностной инструкции.
Сегодня, так как это прямой эфир, мы... В любом случае будем вынуждены прыгать с темы на тему. 945-й спрашивает, зачем автобусы покрасили в синий цвет?
Это было принято решение по единому бренду.
А что будет с троллейбусами города и трамваями?
Они тоже будут все синие? У нас уже есть частично автобус, троллейбус в синий цвет, но это спокойная программа. Мы не занимаемся просто перекраской ради перекраски. Это новый подвижной состав проходит синий цвет, и тот подвижной состав, который проходит капитальный ремонт, либо плановую перекраску.
444-й пишет, транспорт Москвы сильно набирает обороты. Я ярый автомобилист, несколько раз воспользовался наземным транспортом, в полном восторге от организации движения, нет давки, нет очередей, чисто, комфортно и недорого, кроме электрики. А, тут даже вопросов-то нет. Вот, вопрос Димас спрашивает, а что, обещали ведь скоростной трамвай построить от шоссе энтузиастов в сторону Балашихи?
Прошли публичные слушания, положительное решение, идет проектирование.
Ну, то есть здесь даже неизвестно, когда это будет,
вопрос,
пока только...
Это вопрос департамента строительства, да, по планам. Но, насколько я понимаю, в ближайшие 3 года мы должны увидеть трамвай.
Раз уж мы заговорили об этом направлении, довольно много вопросов, во всяком случае, я видел в интернете, по поводу 68-го троллейбуса. У вас был такой троллейбус, который ходил от авиамоторной в сторону Ивановского, куда-то туда, в район МКАД. Там расширили шоссе энтузиастов, перевешали... провода троллейбусные, после чего взяли и закрыли троллейбусное движение на этом промежутке. И это не единственный троллейбусный маршрут. Вы что, боретесь с троллейбусами, спрашивают люди?
Ну, почему их меньше? Я, наверное, из тех немногих людей, кто борется за троллейбус. И в Мосгортранс борется за троллейбус. Но, очевидно, есть понимание, где троллейбус, что называется, необходим, где он нужен, где он уместен, и где троллейбус неуместен. Мы действительно занимаемся оптимизацией троллейбусного движения. А основная причина – это то, что отечественная промышленность не может предложить нам современного троллейбуса просто для, там, по нормальной цене. Если говорить вот троллейбус и автобус, автобус сделал очень большой шаг вперед. И он сейчас, в принципе, на уровне хороших западных образцов. Нам есть куда... Нам, в принципе, есть, и не стыдно, наверное, за последние, то есть за тот автобус, который есть. К сожалению, отечественная промышленность, мы работаем с ними, мы пытаемся заставить их сделать хороший троллейбус, но, к сожалению, пока все равно это все вчерашний, позавчерашний век. Это большая проблема, потому что парк Мосгортранса стареет, и альтернатива – это только морально устаревшие троллейбусы, либо иностранные машины, цена за которых сейчас, говорит, в рублях это 25, 27, 30 миллионов рублей сейчас, ну, в условиях нынешнего курса.
То есть это из-за этого, что ли, ведь год назад, или когда там построили Покровку-то с Моросейкой, говорили, что там троллейбус будет какой-то особенный ходить, а до сих пор автобусы.
Мы сейчас как раз согласовываем ТЗ, мы должны в этом году подписать контракт на поставку 15 троллейбусов с автономным входом длиной 15 километров, как раз для того, чтобы они часть маршрута проходили под контактной сетью, потом выходили на, собственно говоря, реконструируем улицы, где контактной сети нет, проходили, снова возвращались под контактную сеть. Мы как раз планируем, и как раз планируем в тестовом режиме эту работу запустить. Мы в этом плане не уникальный город. Сейчас, в принципе, большинство городов мира, они как раз экспериментируют что с различными видами электробусов. Либо это автобусы на каком-то полном, либо комбинированном ходу, или там дизель-электрический, либо это там троллейбусы с какой-то там емкостью батареи и с каким-то уровнем подзарядки.
Но сейчас можно сказать, когда такие троллейбусы по той же Покровке поедут?
Ну, мы должны технически... Мы протестировали все лето вот электробус и проводили эти тесты. Мы не можем выпустить на улицу пассажирами. Он не готов, он сырой. И мы сейчас с ЛИАЗом будем дорабатывать. А что касается троллейбусов, то вот мы должны... Вот в данный момент мы происходим процедуру согласования технического задания, цены контракта с департаментами мэрии города Москвы.
Тогда еще раз уж мы заговорили про Покровку, там же раньше 2 троллейбуса было, 25-й и 45-й. И вот люди, которые живут на Покровке, говорят, как так мэрия допустила, что раньше мы, к примеру, на 45-м троллейбусе могли спокойно со своей Покровки доехать до Ашана куда-нибудь там, куда ходил 45-й, а теперь не можем, и нам... мы должны делать какие-то пересадки. Почему вот так сделали, что то, что было доступно для людей, Вот ну, там, знаете, где...
Я этих жалоб вот не видел, честно говоря. То есть я посмотрю еще раз, но я не видел этих жалоб, по крайней мере, обращаясь. То есть у нас обращение. 25-й у нас автобус ходит.
То, что было раньше, троллейбус.
Да, то есть ходит очень хорошо, очень активно, пользуется очень большим спросом. А мы сейчас рассматриваем возможность, там просто конечная станция, но пока троллейбусная, неудобно довести ее до Семеновской, там развернуть, чтобы людям было удобнее. Мы, наоборот, создаем за счет этого более интересную связь. Да, появится троллейбус с большим тонным ходом, мы сможем это сделать там, через троллейбус. Но, опять же, троллейбус с автономным ходом все-таки это сырая технология в условиях того, что может предложить отечественная промышленность.
Но когда вы длинные маршруты укорачиваете, разве вы не сталкиваетесь с жалобами? Так или иначе, люди предпочитают ехать, чем с пересадкой, довольно долго на одном и том же троллейбусе.
Понятно, но мы не можем создать, не знаю, тысячи беспересадочных связей для совершенно каждого жителя города. То есть, к сожалению... Или там, но это есть некая данность, и мы всегда смотрим с тем, чтобы та маршрутная сеть, которая есть у нас, имела максимальный совокупный эффект для жителей города Москвы. Да, возможно, для кого-то это станет чуть неудобнее, в случае какой-либо модификации, но мы смотрим так, чтобы для большинства жителей все-таки становилась система более удобной.
Вот то, что сейчас произошло на Мясницкой, 9-й троллейбус, он все-таки будет ходить и дальше? Или как?
Да. Ну, пока планируем, что да, что...
Да, Сергей спрашивает про троллейбус тоже. Скажите, с чего начать? Мы хотим все-таки инициировать, чтобы троллейбус пошел в Жулебино и Люберцы. Что делать?
Жулебино и в Люберцы, это, собственно говоря, Московская область, и обращаться в правительство Московской области либо администрацию города Люберцы. Собственно, у нас в Новокосино есть парк троллейбусный.
Но туда ведь не ходит троллейбус?
Нет, но у Косино там есть контактная сеть, мы сейчас занимаемся тем, то есть ее все время построили, но не сдали, вот, к сожалению. И мы, к сожалению, это было, там, не знаю, там лет 10 назад, наверное. Сейчас мы занимаемся тем, что мы просто доводим до ума контактную сеть, доводим до ума тяговые подстанции с тем, чтобы в Новое Косино, вот в этой части у нас троллейбус появился внутрирайонный. Там троллейбус Жулебино, но это вопрос уже... там уже отдельный. Наверное, это сложно сделать, потому что нужно выбрать место, и нужно в первую очередь разместить не только же провода, но и на самом деле тяговые подстанции.
Вот про провода как раз Сергей спрашивает, а зачем вообще нужен троллейбус, если есть более удобный автобус, он никак не зависит от контактной сети?
Ну, вот есть смысл Сергея направить вот к тому человеку, к тем людям, которые говорят, что вот есть троллейбус, и почему убрали троллейбус, нам не нужен автобус, и они между собой все будут спорить до посинения, и друг друга никогда не поймут. То есть это различные виды общественного транспорта, но у каждого есть своя ниша, у каждого есть свои любители, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.
А теперь вам тут спасибо за 144-й автобус, пишет 945-й.
Мы действительно сделали очень интересную вещь. Мы в рамках станции Тропарева открыли, мы 144-й автобус продлили
до... Экспресс-центр.
Да, до Болотной, и, в принципе, создали очень хорошую связь, которая сейчас вот с каждым годом все наполняется пассажирами, с каждым фактически месяцем наполняется новыми пассажирами.
Кирилл пишет, в отличие от метро, почему-то так пишет Кирилл, я не очень понимаю, каждая пересадка в МГТ оплачивается. Будет ли какой-то специальный повременный тариф? Но мне кажется, что у вас как раз наоборот.
Надо купить безлимитный просто, скажем так, проездной и им пользоваться. У нас так же, как и в метро... Нет, понятно, что в метро, если я перехожу с линии на линию, то есть там просто не происходит оплаты. У нас-то все в рамках там, билета 90 минут.
Но там как сделать. Раз любая пересадка бесплатна, разве не так?
Метро?
Ну, когда 90 минут билет.
Да, конечно, да. Ну, либо безлимитный.
Генеральный директор ГУП Мосгортранс Евгений Михайлов сегодня в отбое. Сейчас 20:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Продолжаем программу «Отбой» в студии Юрий Буткин, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 8 сентября, 20:35, и с нами генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Тут вопросов очень-очень-очень много. Значит, смотрите, спасибо вам за 400-й экспресс. Когда пустили по новой дороге, стало очень хорошо, пишет 246-й.
Это правда, но тут, наверное, больше спасибо есть такой Антонович Константин, это такой активист, который живет в Зеленограде. И, собственно говоря, это его энергия, его предложение. Мы просто поддержали и сделали то, что было с нашей стороны возможно. Но, в принципе, вообще в Зеленограде очень, очень профессиональное, скажем так, гражданское сообщество людей, который очень грамотно, там, серьезно помогает с точки зрения организации и развития там общественного транспорта.
Слушайте, ну ведь в прошлом году вы уже вводили маршруты по предложению трудящихся, что
9 называется. 9 маршрутов. Краудсорсинговый проект «Наши маршруты».
Да, они все работают до сих пор?
Все работают до сих пор. Более того, вот из тех людей, которые там проявили наиболее активность, мы создали такой экспертный совет, общественный экспертный совет ГУП «Мосгротранс». Я горжусь тем, что там нет ни одного чиновника, ни одного депутата, ни одного певца, ни одного спортсмена. Там только вот эти активные граждане, которые проявили себя в проекте «Наши маршруты». Самые разные люди, просто простые граждане. И действительно, они огромную работу проводят как раз по анализу предложений, по предложению чего-то нового для того, чтобы улучшить работу общественного транспорта.
Так... Значит, Александр спрашивает, что можно сделать? Ему кажется, что единственный автобус, который связывает Новогиреево и Измайлово, это 645-й маршрут. Можно как-то сделать, чтобы он чаще ходил? Вот что нужно для этого делать?
Ну, наверное, просто глобально, конечно, лучше дорожную ситуацию с заторами в Москве. Просто действительно заторовая ситуация, которая есть. Сколько бы мы ни делали автобусов, если затор стоит, они все равно все будут стоять в пробках.
По поводу табло, которые появляются, все больше и больше появляются. Значит, зачем нужны табло, если они либо не работают, либо очень часто дезинформируют? Так пишет 908, а Иванович формулирует иначе. А когда появится табло, на которых будут указывать точное время прибытия транспорта, а не сколько осталось, когда приедет этот?
Ну, собственно говоря, для людей удобнее, чтобы писать, сколько осталось до прибытия.
Это продуманный
это
вопрос.
Удобнее, да, да. Это совершенно это первое. Второе, ну, табло необходимо подключать. Есть, собственно говоря, некий объем вандализма. У нас основная неработающая система с табло, это не связано с табло, а связано с повреждениями подводящих кабелей к табло. И, собственно говоря, это постоянная работа, связанная с восстановлением работоспособности именно питающих кабелей. Эта работа есть, но это необходимо. И действительно, у нас огромное количество там, положительных, позитивных откликов на то, что табло работать начало. И помимо этого, есть еще один сервис, который помогает людям, это Яндекс.Транспорт, наш совместный проект и совместное приложение, где можно в режиме реального времени просто видеть физически, как ваш автобус, необходимый вам, подъезжает к остановке, и понимать, успеваете вы, не успеваете, где следующий автобус.
Я как-то даже пользовался этим Яндекс.Транспортом в субботу в 5 с чем-то утра.
Я сам,
очень удобно.
Я им сам регулярно пользуюсь.
А вы, кстати, часто конечно. Пользуетесь общественным транспортом? Тут чек 10 сразу
спрашивают. У меня это постоянный вопрос. Я регулярно пользуюсь общественным транспортом, и я провожу в общественном транспорте в самом разном статусе, в самом разном статусе самого транспорта достаточно большое количество времени. Я очень много времени провожу в автобусных парках, в трамвайных депо, в троллейбусных парках, и очень много времени провожу в общественном транспорте, независимо, находится он на линии, либо не находится. И, конечно, обязательно тестирую, обязательно постоянно проверяю работу общественного транспорта как пассажир.
По поводу Яндекс.Транспорта, это очень удобно, когда редко ходящие маршруты, чтобы дождаться. Ну, к примеру, ночные маршруты. Тут где-то месяц или два месяца назад заговорили о том, что вы отмените ночные маршруты или сделаете их редко ходящими.
Нет, просто это там стояло...
Что с ними?
Они остаются как ходили, собственно говоря, сейчас 11 ночных маршрутов, там от 15 до получаса. Мы действительно видели, что у нас есть ночные маршруты, где, на которых едет один человек. Два человека. И, собственно говоря, очевидно, как любой специалист, потому что это водитель, которого не хватает на самом деле днем, потому что есть режим труда и отдыха, есть очень жесткая. Мы же единственная компания, наверное, в Москве, которая очень жестко вынуждена, потому что у нас все публично, прозрачно, выполняет режим труда и отдыха, то есть, законодательство о режиме труда и отдыха водителей, и в том числе и с точки зрения межсменного отдыха, или, скажем так. Поэтому, конечно, нам этот водитель нужен днем. Ну, очевидно, чтобы он днем, потому что днем он возит много пассажиров, днем необходимо его поставить для того, чтобы увеличить количество возможностей, потому что люди, сами говорите, они с утра входят в забитых автобусах. Поэтому, конечно, так мы думали о том, чтобы сократить, увеличить интервал движения ночью, потому что все-таки ночью это невозможность обеспечить там
быстрый, а люди пока не ездят, просто все думали, когда ведут автобусы, они будут чуть ли не битком.
Ну, нет, так не думали на самом деле. Мы понимали, что это будет людей мало, но когда все-таки 1-2... Мы решили оставить как есть, мы решили подождать все-таки. Люди все равно привыкают к этим маршрутам. Мы надеемся все-таки постепенно...
А сколько вы собираетесь ждать, прежде чем принять окончательное решение?
Мы согласуем, понятно, мы же согласуем это дело с городом, согласуем это дело обязательно с заместителем мэра по транспорту. Лексутом Максимом Станиславовичем. Это вопрос такой. То есть мы решили, что пока не будем менять график работы ночных автобусов.
Георгий спрашивает через сайт говоритмосква.ру, а что с новой маршрутной сетью? Он пишет, которую проектировал АЕКОМ. Почему она не внедряется, будет ли внедряться в будущем? А вообще обещали, что чуть ли не весной начнется.
Ну, АЕКОМ не спроектировал в результате маршрутную сеть, он спроектировал некий концепт, который очень сложно брать и, что называется, применять в действии. Например, говорит, вот нужны вот такие связи, но для этого вам нужно вот здесь перепроектировать развязку, здесь построить эстакаду и так далее. То есть, в целом, то есть как концепт неких там хордовых связей, сквозных связей они предложили, но это не маршрутная сеть. В итоге они не справились с той задачей, насколько я помню данную ситуацию. И сейчас, ну, маршрутная сеть, она постоянно развивается. То есть сейчас определенный там перечень маршрутов выставлен на конкурс для того, чтобы пришли там частные компании, там уже есть новации с точки зрения маршрутных связей. Мы как компания 21 маршрут только в этом году новый запустили. Город живет, развивается постоянно, и, собственно говоря, маршрутная сеть тоже живет и постоянно развивается вместе с городом.
151-й через СМС-портал. 15 лет просим разобраться с автобусами номер 830, где в час пик перерывы доходят до получаса, днем можно до полутора часов ждать, а экспресс 830-й вовсе убрали. Это безобразие, полагает 151-й.
Ну, запомнил, там, собственно, я помечу, пока не прокомментирую.
Что касается новых маршрутов и изменения схемы движения, совсем скоро ведь в Москве собираются открывать Малое кольцо железной дороги, но около года осталось по разным данным. А это как-то изменит маршрутную сеть наземного транспорта?
Конечно, конечно, изменит, обязательно, потому что как только открывается любая станция метро, либо вот как МКЖД, безусловно, мы будем смотреть, как связать станцию фактически с центром притяжения. Мы, в общем-то, уже это смотрим. Мы уже готовимся к тому, как мы будем менять нашу маршрутную сеть через год.
Каковы планы развития в Новой Москве, спрашивает 438-й.
Там основная проблема не в подвижном составе, основная проблема в качестве дорог и, скажем так, в ширине дорог, потому что мы все-таки оперируем не легковым транспортом, а автобусами, и необходимо, чтобы эти автобусы, то есть движение по дорогам было безопасно. План таки есть. Мы за год, наверное, за последние два года в 2,5 раза увеличили количество пассажиров, которые перевозятся в Новой Москве, маршрутами Новой Москвы. Это очень серьезный размер, то есть роста. Порядка 40 новых маршрутов по Новой Москве есть в проекте, опять же, в проекте. Но очень много будет зависеть от того, как быстро будет подготовлена необходимая улично-дорожная сеть.
846-й пишет о совпадающих маршрутах. Вот он утверждает, что 181-й и 696-й абсолютно совпадают, и у них похоже, предполагает 846-й, расписание одинаковое, потому что они буквально парами передвигаются. Как за этим следят?
За этим у нас, в общем-то, нет совсем совпадающих маршрутов, если эти два маршрута являются маршрутами ГУП «Мосгортранс». Если, например, есть маршрут «Мосгортранс», к нему в свое время обычно примазывался, приклеился маршрут частного перевозчика, и тогда трассы совпадали. В случае, если трассы совпадают на каком-то участке, но, собственно говоря, не совпадают начальные и конечные точки, то это значит просто необходимо с точки зрения пассажиропотоков.
Тогда вот тут много вопросов, мы даже за эфиром, я пытался сказать, какая-то путаница, но, судя по всему, с этой путаницей надо разбираться. Что за 10-й троллейбус, вместо которого выходит 10-й автобус, который ходит очень редко, а в Яндекс.Транспорте не отслеживается? Елена пишет, дайте нам доступ к центру, верните. Вы можете как-то это прокомментировать?
Ну, я посмотрю, что там сейчас коллеги имеют в виду. Просто 10-й троллейбус, который был, он ходил крайне, то есть вообще не пользуется спросом пассажиров, то есть и мы не получаем большого количества, то есть не получаем жалоб на отсутствие этого троллейбуса. Сейчас, если он появился, мы посмотрим, что там есть с точки зрения связи транспортных, и, конечно, мы никогда не отменяем, собственно говоря, общественный транспорт, либо никогда не изменяем траекторию движения, если там не возникает альтернативной транспортной связи, мы либо ее создаем, либо она там уже есть.
А это, видимо, от ваших подчиненных вопрос. Есть ли какое-то ведомство, куда может обратиться водитель с жалобой на несправедливого начальника колонны или табельщицу, которая может повлиять на них, дабы защитить свои права?
Большая вертикаль. Во-первых, есть профсоюз, куда вы можете обратиться, и он достаточно активно с нами взаимодействует, это раз. вы можете обратиться к заместителю директора по перевозкам, вы можете записаться на прием к руководителю парка или обратиться напрямую в ГУП Мосгортранс ко мне.
327-й спрашивает по поводу оплаты одной картой 90 минут. Вот он купил карту за 90 минут, и он говорит, а как-то вот двух-трех человек можно оплатить?
Нет.
Одним билетом.
Ну, во-первых, это вопрос не совсем ко мне, но, насколько я понимаю, что нет, потому что должен быть один человек владеть одним билетом, это норма.
Так, ну, теперь, да, про гастарбайтеров спрашивают. С каких пор в 14-м автопредприятии начали принимать гастарбайтеров? 151-й там не работает, но говорит, что он не мог билет купить. Ну, то есть трудно было изъясняться, объясняться с водителем.
Ну, это сложный вопрос. На самом деле у нас сокращается количество иностранных граждан из стран СНГ как водителей подвижного состава. Если раньше их было примерно 22%, то сейчас это порядка 14% от общего числа водителей. Поэтому мы сокращаем количество иностранных граждан. Что говорить про 14-й автобусный парк, практически во всех автобусных парках, там, за исключением, может быть, Зеленограда, за исключением 18-го автобусного парка, всегда были водители, гастарбайтеры. К сожалению, это, ну, некое наследство вот лихих, что называется, тяжелых годов экономических. Сейчас постепенно, благодаря такой последовательной позиции, мы заменяем водителей иностранцев на водителей там, москвичей. Есть даже целая программа сейчас по подготовке безработных, по переквалификации безработных жителей, по профпереориентации жителей Москвы именно в водители транспорта. Сейчас порядка 150 человек у нас проходит такое обучение.
Слушательница, которая подписывается как И. Богушевская, пишет: спасибо за 39-й трамвай. Про трамвай, кстати, я хотел спросить вас. Вот на Стромынке ведь от Комсомольской площади очень красивую трамвайную линию сделали, выделенную. И все ждали, что, может быть, какие-то особые трамваи поедут по этой линии. Ну, как, к примеру, по 17-му маршруту ходили красивые трамваи. Нет никаких перспектив?
Эти трамваи стали ходить на 35% быстрее и на 35% то есть регулярнее. И это самое главное, фактически достоинство этой линии. Понятно, что постепенно будем заменять парк трамваев на более новые. Мы в этом году вывели из эксплуатации все старые трамваи, там старше, там, отечественные трамваи старше там, 12-15 лет, так называемые 608 серии. Оставили только Татры, которые просто, ну, действительно, может быть, опередили свое время, и лучше даже вот более поздних российских образцов. И у нас, в принципе, сейчас парк достаточно неплохой. Поэтому тут постепенно будем и его обновлять на современный, на низкопольный. Но это все нужно время и, конечно, деньги.
А вот то, что вы сделали с остановками, ну, не вы конкретно сделали, то, что сделали с трамвайными остановками на той же Стромынке, так же будут делать и на других улицах?
А мы вот в этом году сделали еще там порядка 40 остановок мы сделали в этом году, как раз на западе Москвы, там, где пошли новые трамваи. Мы везде сейчас поднимаем платформы и, собственно говоря, везде делаем такие трамвайные остановки, где это возможно, ну, более удобными.
В свое время говорили о том, что вы вернете трамвайное движение в район станции метро Бауманская. Эти планы как-то изменились?
А на Бауманской есть
через трамвайные. Госпитальную площадь.
Нет, это есть, да, конечно, этот
через
план
Яузу.
Есть, этот план есть, но там у нас в районе Бауманской трамвай ходит.
Это понятно, но вот этого вот в свое время разобранного трамвайного пути пока восстанавливать не собираются.
Он в проекте восстановления, то есть там необходимо просто его заново проектировать, необходимо очень много согласований, необходимо согласовать со всеми балансодержателями других коммуникаций, изменить коммуникации. Ну, такой текущий бюрократический процесс по согласованию всех необходимых условий.
Другие трамвайные пути, которые должны были быть как новые, это Трифоновская улица, это Школьная улица.
Трифоново-Гелеровского – это такое наследие мое, к сожалению, которое продолжается. Там очень тяжелое с точки зрения проектирования, с точки зрения технического решения. Продолжаем проектировать, продолжаем согласовывать с экспертизой.
Но здесь тоже нет сроков.
Ну, они уже давно просрочены, к сожалению. Тут мы вынуждены просто догонять, но это связано просто с тем, что вынуждены работать с тем заданием на проектирование и с теми проектировщиками, которые, ну, что называется, достались в наследство.
Монорель зачем демонтирует? 512 уверен, что это произойдет.
Ну, если произойдет, значит, произойдет. Я тут не могу прокомментировать. Монорельс не находится в компетенции ГУП «Мосгортранс».
Ну, просто говорят, что если демонтируют монорельс, то его место займут трамваи «Мосгортранс».
Я слышал средств массовой информации.
Так, смогу ли я по программе приема на работу устроиться, или мне снова будут предпочитать гостей из Содружества независимых государств? Есть какая-то разница? Отдаются предпочтения гражданам Российской Федерации?
Да, конечно. Поэтому, ради бога, обращайтесь в любой автобусный парк и выходите на работу. Но просто в самом тоне вопрос какой-то такой непонятный подтекст. То есть такое ощущение, что написавший сам себя уже заранее накрутил, и он не собирается приходить на работу, ну так, просто из вредности поспрашивать.
На Старокирочном при Лужкове еще брусчатку с путями закатали в асфальт, пишет об этом Евгений. Игорь спрашивает, когда окончательно город избавится от маршруток? Обещали.
Есть, ровно поэтому сейчас и происходит вот эти тендеры, которые департамент транспорта проводит, как раз для того, чтобы те частные компании, которые сейчас работают с маршрутками, перешли на более, скажем так, высокого уровня подвижной состав, и уже дальше уже работали по тем же правилам, по которым работает и Москротранс, и с тем же самым билетом, и с теми же самыми льготами для тех получателей, которые имеют право на льготы.
Но чем больше автобус, тем тяжелее ему передвигаться по улицам. В чем прелесть?
Это неправда, потому что, собственно говоря, одинаково. То есть, если не нарушать правила, если не летать по тротуару, не выезжать навстречу, то, собственно говоря, скорость передвижения автобуса и скорость передвижения маршрутки, она одинаковая.
Карамболь пишет, вот мы хотим, чтобы у нас рядом с домом объединили остановки в одну. Это в районе площади Соловецких Янг, это там, где
Соловецких Янг.
Это где 15-я парковая улица и так далее. Вот кому обращаться? Что нужно для этого?
Есть несколько вариантов. Первое, конечно, это обратиться в департамент транспорта города Москвы. Можно обратиться в Мосгортранс, и мы подготовим информацию, обратимся в департамент транспорта города Москвы. Можно обратиться, в данном случае, у вас в префектуру Восточного административного округа и решить вопрос оттуда.
Теперь, зачем столько автобусов 227-го маршрута на Теплостанском проезде, спрашивает 181-й. Они постоянно почти пустые, часто приходят по несколько штук, а автобусы, которые идут до бизнес-парка Румянцева, постоянно забиты. Чувствуется, что 181-му надо не по 227-му маршруту.
Да, ну, мы посмотрим. Опять же, я попрошу коллег, которые слушают меня уже из моих подчиненных, эту информацию просто принять к сведению и обязательно посмотрим. Если что, просто перераспределим выпуск.
Давайте вот что. У нас еще есть возможность принимать СМС-вопросы. Вы сказали, что у вас есть билеты «Тройка», которые мы можем подарить нашим слушателям.
У меня есть карта «Тройка». Из первой тысячи еще тех карт «Тройка», которые были только запущены. Они, конечно, не вся тысяча есть, но примерно какое-то количество осталось, поэтому
те вопросы, которые сейчас придут на СМС-портал, сколько у нас есть? Один билет?
Давайте три.
Давайте три вопроса, которые сейчас придут на СМС-портал, это будут вопросы о обладателе номеров телефонов, мы их увидим. Вот сейчас последний вопрос от 151-го. Вот, пожалуйста, 259-й. 151-й, и еще один человек остался, кто смогут получить билеты «Тройка». Значит, про 830-й, вот 151-й как раз пишет, и проводители, кстати, тоже 151-й писал, теперь у него будет карта «Тройка», что самое забавное. И 259-й тоже водитель. Вот что. Карты «Тройка» пойдут водителям. 259-й пишет, водителям автобуса запретили переработку, а зарплата не повышается уже 2 года. Как жить?
Так это же не мы. Нет, во-первых, зарплата повышается и повышалась. Просто люди забывают, как им повышается заработная плата. Когда в течение полугода зарплата дважды повысилась на 10%, это как-то люди посчитали и забыли. А во-вторых, это же не мы запретили переработку, это законодательство. Следом законодательства, я напомню, что у нас была очень трагическая там история, связанные с гибелью человека, и пошли проверки, собственно говоря, нам указали на все недостатки, и понятно, что мы выполняем законодательство Российской Федерации, где четко прописан режим труда и отдыха, и допустимый размер переработок водителей общественного транспорта.
Зачем «Тройка» и «Стрелка»? Почему нельзя сделать все в одном, спрашивает Вова. «Тройка» — это московский билет, «Стрелка» — это подмосковный билет.
Вы знаете, у меня тот же самый вопрос, но вопрос надо задать, наверное, Московской области, Министерству транспорта Московской области, потому что карта «Стрелка» — это их проект, который вышел на 2 года позже, чем карта «Тройка».
Из ближайших перспектив Мосгортранса, вот один из наших слушателей спрашивает, будут ли новые маршруты где-нибудь в пределах Садового кольца? Вообще, о чем можно говорить сейчас?
Мы сейчас рассматриваем значительное количество маршрутов. Это постоянная работа. Сказать, что прямо вот завтра появится какой-то новый маршрут, я, конечно, не могу до тех пор, пока не будет принято такого решения. Но в пределах Садового кольца, конечно, надо смотреть. Тут не уверен, потому что улицы узкие, сформирована уже маршрутная сеть, и, в общем-то, она достаточна для перевозок, и есть хорошая насыщенность метрополитеном.
И вот третий обладатель определился, это 540-й, который спрашивает, а пересадочный узел Кузьминки, это навсегда? Я не знаю, что имеет в виду 540-й.
Не могу прокомментировать, но, наверное, если там проектируется транспорт-пересадочный узел, наверное, это навсегда. Не могу сказать просто, о чем...
Да, не очень понятно. Вопрос. Когда благоустроится автобусное движение рядом с метро Биберева? Вот тоже как ответить на этот вопрос? Я не очень понимаю, но так написал 824-й. Так, новые маршрутки почему пустят в центре, а не в Новой Москве? В Мосрентгене, например, всего два автобуса и вечные пробки. Об этом пишет X. Про Мосрентген есть проблемы с движением? То, о чем вы бы знали.
Там основная проблема это с тем, что выезд из Мосрентгена, там, наверное, либо до теплого стана, наверное, необходимо просто там... Основные проблемы это заторовые ситуации на МКАД. И, собственно, это основная проблема.
Генеральный директор государственного унитарного предприятия Мосгортранс Евгений Михайлов был сегодня в прямом эфире. Далее историческая рубрика. Спасибо.
Отбой.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 8 сентября. Сейчас 21 час 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. А вот теперь программа «Отбой». Обсуждение главных новостей этого дня. Вот мы сегодня говорили в начале программы, час назад, пытались определить темы и пришли к выводу, что главное, и об этом писали и пишут, и говорят многие, это то, что произошло между Российской Федерацией, Сирией, Болгарией и, видимо, Соединенными Штатами Америки, ну или Западом, по большому счету, совсем. Да, 151-й, вы выиграли тройку, похоже на то. Да, те номера, которые я называл, как люди, которые получат не просто тройки, а тройки из первых. Так вот, эти номера, завтра вам будут звонить из Мосгортранса. Будьте готовы. Вам позвонят и объяснят, как можно будет получить этот билет. Ваш билет, три человека, номера я уже называл. Так вот, теперь мы возвращаемся к обсуждению главных новостей этого дня. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Итак, Болгария не позволяет России через свое воздушное пространство везти грузы в Сирию. Вы говорите, что это главная новость сегодняшнего дня. 7373948, телефон прямого эфира, ждем ваших объяснений. 7373948, код города 495. Давайте с Вайса начнем, он уже у нас на линии, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Ну, я думаю, это логическая цепь, которая замкнется, я думаю, на территории Молдовы. Вот. Я думаю, американцы решили все-таки разрубить Гордиев узел, как бы там ни договаривались мы, я имею в виду Лавров и Керри, 12 мая этого года в Сочах.
Вайс, да. Подождите. Но мы же говорим сейчас не о Гордиевом узле, мы не говорим даже о Молдавии. Мы говорим сейчас о решении болгар. Вы хотите сказать, что ничего больше из воздушного пространства, которое позволило бы российским грузам появиться в Сирии, нет. И если Болгария это решила, то все это уже дальше без вариантов.
По поводу Болгарии и Греции я хочу сказать, да. Ну, обесточить сирийский, так сказать, режим, который еще держится. Это большая геополитика, на самом деле.
Ну, нет,
решения Болгарии я хочу сказать. Ну, марионеточное правительство. Ничуть не меньше, по которой погрязла в коррупции и в различных других махинациях, как на территории Молдавии. Но, тем не менее, это вассал сателлит Соединенных Штатов, который, как и в Греции, после отставки Ципроса, будет следовать непосредственным указаниям Госдепа.
Нет, еще раз, вот подождите, то есть до вчерашнего дня еще были какие-то надежды, а теперь Болгария закрыла, и поэтому, вы говорите, американцы решили разрубить.
Нет, Юль, на самом деле это не вполне так.
Вот.
На самом деле, это предварительный был планомерный подход к этому решению. То, что освещается у нас в СМИ, к сожалению, это 15% того, что происходит за спиной МИДа Российской Федерации.
Еще раз тогда тоже, извините, когда вы говорите такие вещи, будьте любезны их объяснять. То есть вы хотите сказать, что вот СМИ вам не говорят, говорят точно только 15%, а вы взяли и 85% где-то взяли.
Ну, хотя бы по тому глобальному вопросу, по ассоциации со странами НАТО, той же Армении, того же Азербайджана на постсоветском пространстве. Так. Поэтому это все в едином векторе будет в отношении России, в том числе и по изменению тех законодательных форм, которые приняты были на территории Румынии, Болгарии, в недавних членов Евросоюза и членов НАТО, которые изменили свою конституцию на постоянной основе, разрешили присутствовать контингентам иностранных военизированных формирований.
Тогда вы мне объясните тогда, мы все-таки обсуждаем, если Болгария... Тогда вы мне объясните, почему вы делаете такие выводы, если специалисты, когда мы их спрашиваем, они говорят, ну и что такого, что Болгария что-то нам запрещает? Это не помешает России помогать Сирии.
Ну, это, понимаете, политологи прежде всего лавируют, прежде чем что-то сказать, тем более, чтобы остаться на волнах вашей радиостанции и в телеэфирах. Я просто скажу просто словами такого был Филипп Теофраст, фон Гогенгейм и Парацельс, великий медик и так сказать, историк, который говорит за границей прошлое.
Ну, Парацельс не говорил про Болгарию, да, я вас умоляю.
Я имею в виду, он сказал, загляни в прошлое, ты увидишь будущее. Болгария всегда вела себя непоследовательно в отношении того, что делала для нее Россия.
Слушайте, до вас звонили люди, которые говорили, что вообще все, кроме нас, вели себя непоследовательно.
Но я это и не слышал, это мое мнение.
Ну, я понимаю. Но как бы то ни было, как раз час назад, когда мы обсуждали, был слушатель, который говорил о том, что вот вокруг все, то есть ко всем надо относиться как к людям, которые могут подвести, читай, вести себя непоследовательно. 7-3, просто вот если так это все формулировать, ну, что-то тут не так. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Если вы видите, что... А ведь ровно так подавали эту новость, когда предлагали обсуждать, что вот это какой-то поворотный момент, то, что происходит с Грецией и Болгарией. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, прошу, Михаил.
Прошу, Михаил.
Ну, удивительного ничего нет. Греция член НАТО, раз. Поэтому все эти катурны, каноны, они давно есть. Они подозревают, что там в этих самолетах есть оружие. Потом они причастны к блоку, который имеет свои нормативы. Болгария. Значит, мыслить категориями советского типа «братья», «навек» и так далее, конечно, нельзя. Сегодня экономика трансконтинентальная, у каждой страны есть бюджет, есть социальные проблемы и есть какие-то цели. Когда им предлагают понятный общий рынок ЕС, какие-то условия, это их можно пощупать, они есть. Каждый из нас знает, что такое ЕС. Что такое валюта, что такое Брюссель, что такое объемы производства и так далее.
Я все-таки я за детали, понимаете? А вот сейчас люди звонят и говорят один за одним, да? Что вот, значит, Греция и Болгария – это поворотная точка. Я пытаюсь...
Что вы-то удивляетесь? Ну, плебс всегда склонен к обобщениям, смысла которых он не понимает. Потому что все работы для народа, политические, исторические... как нам реорганизовать РАБКРИН, Ленин написал, они написаны для той части оголтелой, которой самоанализ не может провести. Поэтому эти категории бессмысленны. Идет речь о том, что выгодно. Поэтому я считаю, резюме мое, что у нас есть настоящий только один партнер и потенциально самый праведный друг. Это Соединенные Штаты Америки. На протяжении всей истории бескорыстно нам помогавшие.
Я понял, спасибо. Зачем вообще лететь через Болгарию и Грецию? Зачем такой крюк, не понимает 365-й? Юрий пишет, а как еще, кроме Греции и Болгарии, что через Турцию или Ирак? Тут я вот все-таки возвращаюсь к другому. Да, Болгария отказала. Греция говорит, что они не отказывали. А что американцы их попросили, и Греция отказалась закрыть воздушное пространство Афин. А Россия будет доставлять гуманитарную помощь в Сирию в обход Греции, говорят в Афинах. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, это Вадим.
Вы в эфире.
А, он ушел, ну ладно.
Я понял, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Интересный просто вопрос заключается в том, как они ответят на ноту МИДа. То есть какие основания, откуда они взяли, что там оружие? И вот...
Еще раз, ну, Болгария отказала, и теперь как она должна будет это объяснить, вас интересует, или что?
Ну да, естественно, конечно. Мы же спрашиваем у них, на каком основании вы приняли такое решение.
Нет, мы не мы требуем от Болгарии объяснить закрытие воздушного пространства.
Да,
но
да,
насколько,
да, да, да.
Но насколько я понимаю, Болгария ведь не обязана это делать.
Ну, это тонкий дипломатический вопрос, понимаете же.
Ну, то есть вот вам важно, что ответит болгарская власть?
Конечно, конечно, да.
Ну, а что это поменяет для вас?
Я так подозреваю, что они ответят, что у них получена информация от Соединенных Штатов Америки.
И что? Что это изменит?
Ну, это, естественно, на мой взгляд, это просто покажет, кто дал указание закрывать воздушное пространство.
Так, вот нет, свою секундочку. А греки еще вчера вам говорили, что к нам обращаются американцы, требуют закрыть воздушное пространство. Что вам еще нужно?
Кстати, я сегодня по поводу Греции слышал, что греки вообще ответили, что коридор проходит мимо них, поэтому к ним претензий нет никаких.
Нет, вот была такая... греки сказали, что к ним обратились американцы, а они не пошли у них на поводу, но русские сами полетели другим путем.
А, ну, может быть, в этом контексте я не слышал.
Ну, просто, если вы ждете ответа, что американцы что-то просили, так этот ответ уже есть от греков.
Ну, так интересно получить ее от болгар и, соответственно, запросить потом вопрос, откуда такая информация у американцев.
Какая?
Ну, то, что на наших на самолетах вместо гуманитарной помощи летят военнослужащие.
А, вы в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. В МИД России все равно уже вот на этот вопрос, в свою очередь, наши ответили, что если у вас претензии по военным, так у нас там военные есть. Это предусмотрено, соответственно, потому что они обучают правительственную армию работе с российской техникой. Для этого есть контракты. Что изменится от этих формулировок? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Ну, хотелось бы сказать, что Болгария уже давно крест на России поставила, и у нее совсем другой вассал сейчас. То есть она является вассалом Америки, понятно. Потому что еще Южный поток, когда Россия хотела через него вести, они всячески отраживали это все.
Нет, такая, ну вот, вот хорошо, хорошо, то есть для вас вот. Это вообще
и
не новость.
И пропустить, не повысить самолеты тоже было
нет,
ясно, что...
то есть для вас это не новость сегодня?
Нет, абсолютно. То есть Болгария уже давно от России отвернулась. Это уже
а
для
кто...
них.
А кто не
все
отвернулся?
Малые страны, все малые страны России уже не доверяют, уже все.
А кто доверяет?
Ну, не знаю, просто сила России уже потеряла. За эти 20 лет мы растеряли эту силу, которая была при Советском Союзе.
А у России была при Советском Союзе сила? Или у
Конечно.
Советского Союза?
У нас был огромный флот, в первую Нет. очередь. То есть могли войти в Средиземное море этот флот, и ни одна страна бы нам уже не... как бы не помешало ничего.
Ну почему,
делать.
Почему
сейчас
вы говорите...
Сейчас корыта у нас остались там несколько.
Подождите, подождите, подождите. Ни одна страна, даже Соединенные Штаты Америки?
Да. У нас были примеры, когда заходили 180 судов в Средиземное море. Вот. И американцы просто уходили оттуда.
Ну и были прямо противоположные примеры. 7-3, 7-3. То есть было два центра силы. Ну давайте все-таки хотя бы от этого уходить не будем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Москва. Вот мне вообще вот интересует такой момент. Вот все говорят, да, России дружили, но никогда за всю свою историю с Россией не дружили. Россия, мне кажется, всегда пользовались в качестве выйти на какой-то определенный уровень, и потом уже смотрели на Запад и уже полностью, как бы, да, отдавали.
А в чем причина этого? Вы можете объяснить?
Причина, она кроется, мне кажется, еще, наверное, историческая, в виде того, что Россия вечно как бы в глазах всех была каким-то неким завоевателем, добрым таким соседом, другом. И в последний момент...
Подождите,
как бы, да, там,
не, стоп, 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 стоп. Ага. Так не бывает. Либо добрый друг, либо завоеватель.
Якобы добрый друг, я говорю, якобы.
Не понял. То есть они все полагали, что Россия добрый друг, завоеватель. Я так вас услышал.
Нет, просто добрый друг. Показывают лицо как доброго друга, но потом, когда, допустим, достигают до своих определенных там целей, они начинают, там, например, уже поворачиваться к Западу или к Европе.
Не-не-не, так а Россия все-таки добрый друг или кто завоеватель-то?
Сейчас уже нет, сейчас уже не друг. Сейчас уже нас не нуждают, понимаете, как
Еще
родители.
Раз, я вас возвращаю к вашим словам. Вы сказали про Россия завоеватель. Я вас пытаюсь, три раза уже спрашиваю, кто завоеватель? И ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего нового для 207-го. Юрий всех, кто об этом говорит, полагает сказочниками. И никто не объясняет Игорю, зачем вообще летать, вот делать крюк через Болгарию и Грецию. Вот нету объяснения по этому поводу. Григорий из Питера тоже пишет, зачем лететь по морю, можно спокойно дойти, полагает он. Волков пишет, на мой взгляд, этому запрету совершенно нечего удивляться. Болгария уже давно показывает нам свой курс в русле Евросоюза. Отмена Южного потока, отказ от покупки наших ТВЭЛов и прочее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ну, я считаю, что от того, что Болгария отказала, будет хуже только им.
А тогда почему другие-то вас не понимают?
Ну, у других, у каждого там свое мнение, каждый живет на своей волне.
Ну, так тогда вы объясните им хотя бы, попытайтесь.
А смысл? От того, что дураку утверждает, что он так, большим дураком станешь только ты.
А, секундочку, то есть как бы, а умный-то у нас вы только?
Нет, я не считаю, что я умный, просто...
Ну, так тогда объясните, мы же пытаемся обсуждать, ну тогда объясните нам.
Очень просто. Болгария в Первой мировой войне воевала против России за Австро-Венгрию и Германию. В Второй мировой войне воевала на стороне Германии. Несмотря на мнение народа, власть там всегда держалась под другое противоположное мнение.
И?
Вот. Ну, и в очередной раз то же самое.
А, я в этом смысле?
Друзей, вот, которые там все, ездят отдыхать в Болгарию и так далее. Там,
вот теперь я понял.
Мнение власти, мнение людей расходится в противоположную сторону.
Смотрите, тогда давайте, вот Юрий вам задает вопрос. Через сайт он пишет, всегда пишет, через сайт всегда достаточно критично относится к подобного рода мнениям. И вот Юрий вас спрашивает. А вы что, не понимаете, вот говоря, что все рецепты, они во вчерашнем дне. И Юрий спрашивает, а вы что, не понимаете, что у нас уже 21 век?
А разница...
А, никакой, я понял. Спасибо. 7373948. Нет, не вопрос. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да.
Добрый вечер, Андрей.
Прошу.
Я думаю, что, конечно, вот эта тема с авиамостом, это такая специально раздутая, причем нами, тема, потому что основная...
Ну, смотрите.
Основные поставки идут морем. А авиамост можно прекрасно сделать через...
Тогда объясните, ведь наши слушатели говорят, это важная тема, это поворотный момент. Тогда объясните, почему это не так?
Нет, я не думаю, что это поворотный момент.
Ну так объясните.
Это один из бесчисленных абсолютно таких вешек на пути вот большой войны, которая, собственно, уже происходит.
Это тоже объясните. Ну, где большая война?
Вам же Папа Римский сказал еще полтора года назад, что Третья мировая война началась.
А, в этом...
Он же не говорит прямую никогда, что она началась между, там, условно говоря, теми-то и теми-то. Нет, просто сама ситуация в мире, она все больше похожа на Третью мировую войну, но в реалиях 21 век, скажем так.
Я понял, спасибо. Еще один звонок, и будем к следующей теме переходить. 7373948, здравствуйте. Алло. Ну вот, следующая тема, это, безусловно, Сергей Глазьев. Сегодня он наделал много шума, подготовив план экономического процветания России. Советник президента Сергей Глазьев, называется это так, доклад о дополнительных мерах по преодолению экономических санкций против Российской Федерации. Коммерсант это дело опубликовал, насколько я понимаю, потом была еще реакция со стороны Дмитрия Пескова, который сказал, что, ну, вот это мнение Сергея Глазьева. Даже если он советник президента, это его мнение, не более того. А там было много интересного, что вы выделяете. Ждали, прямо скажем, ждали от Глазьева. И вот он, доклад есть. Это то, что вы ждали? Вы полагаете, что это тот самый рецепт, по которому можно выйти из кризиса? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 7373948. Вот он написал. Многие говорили, когда дадут Глазьеву. Дали. Вот сегодня. Хотя пока, во всяком случае, власти слегка, по меньшей мере, дистанцируются от него. 7373948. Можно через сайт, можно через Твиттер, можно через СМС-портал писать. Давайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
Да.
Я не читал Глазьева, и читать, в принципе, это мое мнение, не собираюсь.
Хорошо, спасибо. Вот это вот я не читал, это слишком классически. Поэтому мы в нашем обсуждении, давайте придерживаться вот этого подхода не будем. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень долго, спасибо. 7373948. Слушай, нет, не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Темп, не забывайте, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, то, что сказал Глазев, это, в принципе, действительно давно ожидалось. Небольшое валютное регулирование, которое касается госпредприятий, чтобы те деньги, которые отпускались на промышленность, не впадали на валютную биржу. Я вот так его понял.
Так, небольшое валютное регулирование. Но ведь там, насколько я понимаю, не только об этом. Или это всего лишь, ну, такая небольшая мера, тогда зачем об этом много говорить?
А потому что без этой меры у нас все утекает на биржу, и за это у нас скачет курс рубля.
То есть, вот то есть вы полагаете, что если вот это предложение Глазьева будет, было бы реализовано, то уже это серьезно изменило бы ситуацию?
Я думаю, да.
Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Это вот по поводу вот этого болгарского вопроса.
Не, спасибо. Мы уже перешли к следующей теме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Александр.
Да, Александр.
Я бы, знаете, вот если бы меня спросили, я бы Глазьева поставил первым заместителем премьер-министра, то бишь Медведева, и замкнул на него наш экономический блок.
Почему?
Ведь у него там очень много есть вот такого умного.
Вот давайте про умное.
Давайте попробуем
давайте
в течение хотя бы одного года.
Давайте про умное. Сначала вы объясните, а что? Вот что вы имеете в виду под этими словами?
Ну, он, во-первых, говорит, что надо все, как бы там ни было, надо не только экономически, ну, да, рыночными методами, как у нас сейчас, значит, сколько доллар стоит, столько и надо платить за него. Значит, но в то же время все доллары отправлять на Запад. Но в то же время и административными методами как-то регулировать. Ведь не одни мы такие. Китай регулирует и ничего, процветает.
Ну, как же он процветает? У них то же самое начинается.
Ну, это нам бы такое падение, как у них.
А у них же просто чуть позже. И у них темпы были выше. Может быть, рано вот так вот говорить, нам бы такое, как у них?
Да, я думаю, это уже поздно мы говорим.
Я понял, спасибо. 7373948. Жесткое регулирование предлагает Глазьев, и это правильно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Очень долго. 7373948. Я уж прошу прощения, но все-таки не забывайте об этом. Слушаем, здравствуйте. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я взял два куска, что мне...
7373948. Телефон прямого эфира. Я не знаю, что с этим делать. И мне довольно сложно было бы вам советовать. Думаю, что и другим тоже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович.
В кризисные времена и управление должно быть кризисным. Поэтому я за то, что предлагает Глазев.
Что конкретно?
Валютное регулирование – это и политические вопросы, и вопросы экономические. Понимаете, курс рубля, когда он мечется как ненормальный, он, так сказать, пропадает уверенность в работе и у производственников, и у простых тружеников. Поэтому... Глазьев молодец.
Вот когда Глазьев предлагает советы работников, научно-инженерные советы, советы управляющих, вам не кажется, что это уже было в советское время?
Ну, а почему бы и нет?
Ну, так не получилось же, говорят.
В кризисные времена управление должно быть кризисным.
Но так эти советы не получились же в то время. И валютный курс тогда был такой, и валютное регулирование было. Почему теперь сработает?
Ну, я вам могу объяснить, я работал в оборонной промышленности, и нас губило то, что мы, скажем так, слишком много уделили материальных ресурсов и финансовых именно оборонным отраслям.
Так а сейчас разве не то же самое происходит?
Ну, нет, что вы. Вы молодой человек, поэтому вы не представляете даже, какие это были. Где-то 90, по моим прикидкам, 90% наших мощностей работало на оборону.
Понятно, но Юрию кажется, что строить экономику политическими мерами – это сильно. Ну, это его мнение. Напомню, программа «Отбой» в прямом эфире, работает телефонная линия, можно писать через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. 21.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Продолжаем программу «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин. Сегодня вторник, 8 сентября, сейчас 21 час. 35 минут. Российские супермаркеты спустя год после введения продовольственного эмбарго стали активно закупать отечественную моцареллу, фету и камамбер. Об этом пишет сегодня британская газета «Гардиан». Издание отмечает, что теперь такие продукты местного производства в изобилии присутствуют на полках сетевых магазинов. Сыра в России стали делать больше на четверть, чем прежде. Импорт снизился более чем в 9 раз. Было 385 тысяч тонн в прошлом году, 41 тысяча тонн в этом году. Издание утверждает, что целью назначенного недавно на должность министра сельского хозяйства Александра Ткачева можно считать замену всего продовольственного импорта местными продуктами в ближайшие 10 лет. Теперь дальше речь идет о том, что многие отечественные сырзаводы были на грани выживания, на рынке преобладала импортная продукция. Теперь возникает проблема. 60% собственных потребностей в молоке только Россия обеспечивает, а нужно больше. Некоторые местные производители сыров начали использовать импортное сухое молоко, молочные белки и пальмовое масло. 7373948. А у нас есть сыроделы какие-нибудь? Вот уже «Гардиан» пишет о том, как в Российской Федерации начали делать фету, камамбер и моцареллу. 7373948. Телефон прямого эфира. Сыроделы и сыроеды нам нужны. Люди, которые интересуются сыром, едят сыр или делают сыр. 7373948. Это целая история, об этом уже пишут иностранные издания. Смотрите, ведь огромный ассортимент продуктов, разного рода других товаров, о которых можно было бы говорить, ну, с точки зрения экономической ситуации и так далее. Нет, говорят о сыре. Слушаем вас, здравствуйте. А в чем проблема? Да.
Алло. Извините, ради бога. Да. Можно вернуться к нашим баранам?
Нет, нельзя, извините. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас радио убавлю.
Да.
Ну, может, для кого-то и секрет. Для меня не секрет. Я уже давно покупаю ту же моцареллу и все вот эти, как бы, итальянские сыры белорусского производства. И очень доволен.
Да, но говорят, что...
Туровский комбинат, они как раз сделали совместно с итальянцами совместные предприятия, и давно уже это делают.
Но вот говорят, видите, что натурального молока-то не хватает, поэтому сухое молоко идет в дело.
Ну, не знаю, как у нас, но в Белоруссии своего молока хватает, это раз. А во-вторых, я езжу в деревню по одному из шоссе, и частенько вижу те же фуры, ну, вот эти цистерны молочные, «Эрман». То есть они тоже покупают, как бы, где-то затариваются молоком нашего производства.
Но понимаете, какая штука? Я почему вам задаю этот вопрос? Тут вы же слышали, наверное, что потребители взяли и собрали такую корзинку и начали проверять ее. И выяснилось, что 60% сыра – это подделка.
Я согласен. Есть такие моменты, что заменяют натуральное молоко и другими ингредиентами. А знаете почему? К примеру, вот куда я езжу, у нас там рядом есть маслосырзавод. Там директор этого предприятия, извините за выражение, нифига не платит рабочим. Что делают работники? Они берут, пока везет цистерна...
Не надо рассказывать, как они делают наш сыр несъедобным. Вы лучше скажите, как...
Сыр несъедобным они делают. Они просто вот из-за того, что не платят зарплату, они пускают деревянную палку в бочку, и пока она доезжает до завода, они все потом оттуда достают, получают себе масло, сливки. А этому самому директору завода приходится потом как-то выкручиваться, наверное, покупать пальмовое масло. Не надо быть жадным.
Подождите, а какая нам с вами разница, какие у него взаимоотношения с работниками? Потому что мы потом с вами этот сыр едим? Или молоко это?
Ну, надо же понимать, что вот как раз к тому, что вот вы говорили про государство, как оно неэффективно, неэффективно. Вот неэффективный частник. Он не платит рабочим, рабочие свою долю берут другим путем.
Вы вообще делаете плохой сыр. Вы вообще слышите меня? Он делает плохой сыр нам с вами. Какая разница?
А почему он так делает?
Да не важно, почему.
Это же система. Это система.
Система. Дальше-то что, мы систему есть будем?
Нет, надо систему менять, как говорит Глазьев. Вот и все.
А разве Глазьев предлагает менять систему? Он предлагает вернуться к предыдущей, нет?
А чем была плоха предыдущая система?
Глазина. Я понял.
Он умный экономист.
Я понял, спасибо. Но только мы сейчас про сыр говорим, а не про систему. Вот же в чем проблема. Сычужный фермент, вот Григорий из Питера пытается все-таки придерживаться темы, пептин импортный, и без него сыр не получается. 13-й пишет, покупал нашу моцареллу, пармезан, и нормально. И все-таки, вот откуда тогда берутся вот эти истории про 60%? Или это тоже наветы? 7373948. Тут просто пишут, что эти потребители, заказав экспертизу, получили результат, что в некоторых марках сыра, внимание, в некоторых марках сыра вообще не содержится молока. В некоторых марках масла, оказывается, тоже такое может быть. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
Я сам из Оренбургской области родом, работаю здесь, в Москве. И в какой-то момент хотел сделать небольшое предприятие на родине по производству сыра, хотя бы простецкого какого-нибудь. И базовая проблема – молока-то нету. Уничтожено молокопроизводство. Ну, мясные как-то еще содержат фермы, а молочных ферм нету. Вот у нас 16 колхозов было в советское время. Действующий один.
Нет, понимаете, мы это обсуждали неоднократно, но ведь проблема-то немножко в другом. Проблема же не в том, что нет молока, а проблема в том, что если нет молока, вместо молока делают... Ну, не положено брать пальмовое масло.
Ну, появился спрос на сыр. Не знаю, может быть, даже
нет,
в какой-то мере надуманный спрос.
Но спрос-то на сыр... Нет, подождите. Спрос-то на сыр, а не на все подряд.
Ну, культура и потребление пищи, и повсеместного обмана потребителей, она еще не изведена.
Как вы сказали, культура повсеместного обмана потребителей...
Ну а что, не так, что ли?
Нет, надо запомнить. Просто мне понравилась формулировка. Культура обмана, повсеместного обмана. Спасибо. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вот смотрите, я сыроед. И почти каждый день употребляю. Ну, покупаю ни в коем случае не в сетевых, на рынке или вот в белорусских лавках. Вот те же сорта, что вы говорите. Ну, знаете, я его пробовал. Я не знаю, есть ли в нем молоко или нет. Я беру сыр, который мне нравится по вкусу.
Ну, это вот меня как раз это и волнует. Понимаете, вроде по вкусу все нормально, и вроде ты как-то находишь сыр, который можно. Ну, по вкусу же вроде нормально, и ты себе вкусу-то доверяешь, а потом читаешь, что потребители взяли, проверили, а 60% вообще без молока. Ну, нет. 60% признали подделкой. А вдруг меня вкус обманывает? А вдруг я вместо нормального сыра ем то, что делают из пальмового масла? Вот что делать в этой ситуации? 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий, Москва. Проблема на самом деле здесь не в сыре, а в очень много местном производстве. Очень-очень многие продукты, как продукты питания, так же и производство самого. У меня у друга просто-напросто есть свое производство, за электроникой занимаются. Это импортные материалы. То есть нельзя просто-напросто взять из ничего что-то сделать. То есть более низкое производство, в данном случае молочная продукция, сельское хозяйство было загублено изначально, не еще сделать сыр. Пока нет. Ты не вырастешь корову, которая будет
Я про культуру.
И
подождите.
Это пункт кверху как раз, к предыдущему с Глазьевым. Вот сейчас рыночная экономика и спрос диктуют предложение. Именно поэтому и начинается что есть.
Подождите, секундочку, я настаиваю. Спрос не диктует появление пластилина вместо сыра. Я не видел ни одного человека, который говорит, я готов есть это из пальмового масла.
А кто вам сказал, что хорошо, человека нет, который готов есть это из пальмового масла. Но любой продукт, можно сделать из заменителей, всяких присадок,
добавлений
и так далее.
Вы сказали, что спрос... Нет, вы сказали, что спрос определяет предложение.
Да.
Вам говорят о том, что в результате этого 60% сыра и масла подделка. Но спроса на подделки нет.
Спрос есть на сыр. А вот какой он и какого качества, это уже другой вопрос.
А, это я понял. Два абсолютно разных вопроса. Как? На качество и на продукт.
Я понял.
На продукт, как, а не на качественный продукт.
Как-то говорил один из наших слушателей, культура повседневного обмана.
Да, в данном случае не обман. А именно в том, что спрос есть на конкретный продукт. Этот продукт предоставляется. А вот качество этого продукта регулируется уже теми, кто его производит.
Еще раз.
Если... с всякими специальными под это дело структурами.
Секундочку. Вам говорят о том, что этот продукт не этот продукт.
Вообще. Не
вообще. Он вообще не из молока.
Он называется сыром. Точно так же, как сейчас очень многое называют там не пиво, а пивной напиток.
Нет, он называется не сырным продуктом. Я понял, спасибо. Стоит уже признать, что не стоят рядом с банальной свалей все белорусские и русские сыры. Они невкусные, даже на горячий бутерброд не годятся. Пластилин — это хороший эпитет. Я не согласен, скалолазка. Я вот недавно тут один сыр поел отечественного производства. Он вообще не пластилин. Он вообще легко на горячие бутеры, как вы это называете. Ну и так далее. От всего услышанного интересует Юрий один вопрос. Вкус вкусом, а как насчет здоровья? Не, вы им, конечно, не отравитесь, но посадите основательно печень и поджелудок. Вот ровно об этом я и говорю. Вот о чем пишет Юрий. Потому что если раньше какие-то варианты были, то вот после таких сообщений я не знаю, что делать. Когда, по-моему, в субботу в подъеме мы обсуждали историю с тем, что где-то в Сибири купили сосиски. И выяснилось, что все 100% купленных сосисок не сосиски. Теперь здесь мы узнаем, что купили сыру, и выяснилось, что 60% это не сыр. 7373948, телефон прямого эфира. Когда говорят, что спрос определяет предложение, мне кажется, что спрос все-таки на сосиски. Слушаем вас, здравствуйте. И на сыр.
Добрый вечер,
да.
Вадим.
Прошу.
Ну, я подозреваю тут две основные причины. Первая причина – это банальная, традиционная для, к сожалению, не только для России, это удешевление производства продукции в условиях падения покупательного спроса и обнищения населения.
А, то есть в условиях падения спроса качество, по идее, должно расти?
Нет, вы не поняли. Надо производить продукцию такую, чтобы она, во-первых, позволяла производителям выживать, а во-вторых, она была настолько дешевой, что покупатель мог ее купить массово, я имею в виду. Это первая проблема. А вторая причина, на мой взгляд, еще проще. Вот в условиях введенных вот этих всех санкций, производители быстро смекнули, что для власти главное при вот этих разговорах о импортозамещении, чтобы были наполнены прилавки товаром, в данном случае сыром. И она будет сквозь пальцы смотреть на то, из чего в основном делается этот сыр, так же, как и наполнение колбасы, сосисок и так далее. Главное для власти, чтобы были наполнены прилавки. И какое-то время можно будет зарабатывать нормальные деньги на халтуре и на вотельном фальшаке. Вот две причины основные, на мой взгляд.
Но эти наполненные прилавки будут наполненными, если люди не будут покупать.
Понимаете? Людям все равно надо что-то есть, а вот при этой пропаганде о том, что импортозамещение, главное для власти, это производители хорошо поняли, я вам еще раз говорю, чтобы прилавки были наполнены. Что-то люди все равно будут покупать. И как мы видим, покупают.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но это правда проблема, потому что вот эти вот, я не знаю, как к этому относиться, насколько можно верить, у меня мозг, он как бы не соглашается. Я не могу себе представить, как можно... Ну вот я, когда прихожу в магазин, я исхожу из того, что, ну, какие-то контролирующие органы есть. Ну, чуть хуже, чуть лучше. И когда мне говорят, что все 100%, я не могу. У меня не складывается, у меня мозг взрывается. Когда мне говорят, что 60% сыра не содержит молока, ну, нет, так не говорят. Тут бы уже все, был бы полный взрыв. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Добрый вечер, Константин. Я вот абсолютно согласен с предыдущим вот человеком. Единственное, что я хочу сказать, да, но если какой-то продукт, ингредиент вам не нравится в этом продукте, вы не хотите кушать пластилин там, ну давайте на законодательном уровне запретим использовать там соответствующее пальмовое масло и все такое. Если мы это запретим, то, соответственно, не будет качественного продукта.
Нет, тут подход, понимаете, вот почему у нас подход, надо обязательно запретить, допустим, пальмовое масло.
А что вы предлагаете? А что, разрешить его использовать, тогда будут делать вот такой вот некачественный продукт, который сажает нашу поджелудочную.
Нет, смотрите, такое. Смотрите, а почему у нас нет запроса на то, чтобы делали качественную продукцию?
А если качественную сделают, она и будет стоить качественно, а народ у нас не получает качественный доход. Понимаете, у нас благосостояние народа не позволяет есть качественную продукцию.
Скажите, а надо обязательно съесть 2,5 килограмма сыра, или вот непонятного, или можно купить 300 граммов сыра, но нормально?
Вы понимаете, дело в том, что у нас благосостояние такое, например, я лучше куплю 1,5 килограмма сыра, там, я не знаю, Гауды той же, чем, например, я захочу купить вот этот дорогого сыра, который вы обсуждаете, да? Но когда я, например, захочу кушать этот дорогой сыр, я его буду покупать по каким-то бешеным ценам. Потому что в любом случае, я говорю, народ у нас не в состоянии сейчас покупать этот сыр. Проще государству сказать, нет, делайте как хотите, вот как предыдущий сказал, лишь бы была забита полка товарами, народ не кипишал.
Но это же опасно для здоровья.
Увидел, все есть.
Но это же опасно для здоровья.
Или опасно нет? Для здоровья. Но это государству на это наплевать, понимаете? Главное, чтобы в магазинах было это. Опасно, не опасно, это замять можно.
Ну, то есть, а вы-то вот как себя ведете в этих условиях? Неважно, что там думают продавцы, что там думает государство. А вот вы, вот вы приходите в магазин, и как вы себя... Вы теперь иначе, вы чувствуете себя охотником, вы принюхиваетесь, приглядываетесь.
Нет, вы знаете, я вот как бы, да, такой человек, неприхотливый к еде. Пока, грубо говоря, у меня живот не скрутит, я отнесусь к этому. То, что мне дали на стол, я это и поел, как бы, да, там супруга занимается у меня этими покупками.
Ну, а вы никогда ее не спрашивали? Ну, просто вот мне интересно, вы же живой еще, поэтому, значит, ну, да. Она нормально у вас отбирает продукты.
Ну, она, понимаете, да, она отбирает нормальный продукт, но я не хочу сказать, что она также там скрупулезно читает пальмовое масло или нет. Просто мы привыкли к определенному виду продуктов и берем. Когда оно дорожает, естественно, да, ты начинаешь уже присматриваться к какому-то другому продукту уже, который там привыкший, который ты не можешь себе купить.
Спасибо. Но... А родители делают сливочное масло, пишет 965-й, его никто не покупает. По-моему, это говорит о том, что почти всех устраивает пластилин. Ну, то есть, видимо, надо предполагать, что хоть и пишет 965-й, что цены более чем доступны, видимо, все-таки цены кусаются. Надо усаживать всех, кто не указывает наличие этого пальмового масла. Ну, усаживать, как вы понимаете, в тюрьму какую-нибудь. Об этом пишет Туман. Можно делать и сыр из молока за одну цену и из пальмового масла за другую. Просто это надо указывать, чтобы выбор был за покупателем. Так вот, мне кажется, это очевидные вещи. Юрий пишет, что по минимуму теперь включает молочные продукты в корзину. Курт пишет, что пока у большинства продукции техусловия на наклейке, а не ГОСТы, мы будем страдать от фальсификата. Вот когда сосиски, я вот возвращаюсь, я не нашел в том тексте, или, может быть, плохо смотрел, но я не нашел в том тексте что-то, какого-то упоминания о техусловиях и ГОСТах. Но когда мне говорят, что сосисок купили разных много, и все 100% оказались фальсификатом, я подозреваю, что среди них были и те, которые как будто по ГОСТу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Это Анна беспокоит. Знаете, я вот сыр первый раз попробовала 7 ноября 32 года и поняла, что ничего вкуснее на свете быть не может. И вот в советские времена, то у нас же ведь тоже был камамбер. Правда, очень своеобразно, так этот кружочек был 10 сантиметров в диаметре и 3,5 сантиметра в высоту. И рамболь был, и рокфор был, и швейцарский сыр был. Но это я говорю о Москве.
Да.
Только в Москве. В других городах, конечно, было значительно хуже. Что касается сейчас, моцареллу, конечно, можно назвать белорусской моцареллой. Моцареллой можно назвать и коровьим маслом. Моцарелла она от этого не стоит. Для меня нет плохого сыра, я с ним люблю. Но более-менее прилично, что я последнее время ела, это из Костромской области сыры. Я не буду говорить, какой завод, не буду рекламировать. Но если делать это из натурального молока, это действительно получается очень дорого.
Анна, скажите, пожалуйста, ну вот есть какой-то вот, ну я не знаю, совет, что ли? А как себя вести? Вот как вот, надо на собственном желудке проверить, чтобы прийти к выводу, что это должен быть сыр из Костромы?
Ну, может быть, как-то узнать хотя бы того, кто изготавливает этот сыр. Потому что сыр в сетевых магазинах я не беру, я боюсь.
А вы дошли до вот этого Костромского-то каким образом?
А у нас домоправительница постоянно туда посылает кого-то.
Сыр мы теперь по знакомству. То есть, если раньше по блату мы покупали сыр, то теперь по блату мы узнаем, какой можно. 7373948. Это, кстати, говорит о том, что мы, ну, то есть, как-то развиваемся. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу сыра. Во-первых, я закупаюсь в сетевых магазинах, и я замечаю, что там на полках присутствует как сыр, так и сырный продукт.
Ну да.
То есть, по крайней мере, часть производителей и продавцов вполне честны. Ну, или там часть из них, по крайней мере. Вот. Кроме того, можно... То есть продукт, очевидно, там можно выбрать как и непонятно какой пластилин, так и вполне вроде бы похож на сыр, и вроде как все нормально с ним. Вот. И в-третьих, сыр все-таки продукт такой, в котором содержится там, до 45, там, до 55% жира. Может быть, оно и хорошо, что там вместо животного используется растительный.
Да нет, ничего хорошего, потому что там, ну, особенная система переработки этих жиров. Ну, ведь говорят же, вам специалисты говорят, что, может быть, это и хорошо, но нет. Нехорошо.
Нет, ну это просто уже было такое замечание, что для здоровья не так, что плохо замена жира.
Да, а нет, так? Ну, я про другое сейчас, чтобы мы понимали, каким образом, вот где можно, а где нельзя, на фоне заявлений, вот кто-то один только, кстати, из наших слушателей предположил, что это заявление не очень правдоподобное, но потому что трудно поверить в то, что все 100% проверенных или 60% проверенных, это не то, что должно быть. Микояну Сталин дал премию за то, что тот использовал пищевую бумагу в производстве колбасы. Так появилась вареная без жира, это фальсификат, задается вопросом Туман. Я бы не стал вот так вот запросто верить в подобного рода заявления. Костромской сыр очень вкусный, я знаю магазин, где он свежий. Ну вот видите, 66-й, вот теперь, видимо, должно быть что-то подобное. Вот 66-й, если бы был добрый, написал бы нам на СМС-портал адресок. А я бы уже, доверяя 66-му, по этому адресу пошел и этот сыр купил, и тогда бы вроде бы как был бы, была бы какая-то надежда. По блату. 7373948, здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире.
Добрый день, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Я хотел сказать следующее. В 91-м году или в 89-м даже, да, я был маленький, и мама меня отправляла за сыром, я мог его достать только путем пробирания через очередь в ногах у взрослых людей и выхватывая из корзинки, которую только что вынес грузчик из подобного помещения. То сыр разлетался тут же. Тогда еще не придумали ни пальмовое масло, и сделали все по ГОСТу, но сыра просто тупо не было. И, в принципе, если предыдущие слушатели говорят о том, что нет молока, ну, значит, сыр сделать не из чего, да, и просто его не будет.
Ну?
А это будет что? Ну, это будет недовольство народного населения, которое было в 91-м году и в начале, там, 90-х годов.
Нет, никому не нужен. Не будет сыра, будет сырный продукт. Вот мы вот на это мы можем. Будет сырный продукт.
А, ну, то есть надо настаивать на том, чтобы просто все были честными, говорили, вы покупаете... Несъедобное. Покупайте.
Ну почему не съедобное, а вот оно такое?
Ну, вот оно такое. Ну, я так полагаю, что производитель не готов, видимо, на это.
Нет, ну а почему, собственно, пусть оно будет такое, люди будут его покупать, может быть, меньше, может быть, больше, и тогда. И главное, ведь же существует какая-то система, при которой это оно. Должно так называться. У нас же есть депутаты, которые все, что нужно, ужесточили. 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Ольга Борисовна, Москва. Мне вот кажется, что прозвучали такие вот, ну, объективные показатели. Можно ведь написать все, что угодно, и что это сыр, и вообще сыр мега-супер.
Ну да.
Можно написать, что это сырный продукт, и поставить соответствующую цену, как на один, так и на другой. Но понимаете, как мы же все равно не узнаем правды.
Ну, такая, и давайте с этим, вот с этим как раз давайте мы смиримся. Нам же главное свое собственное поведение смоделировать. У вас 20 секунд.
Ну, Нет. Мне важно все-таки... Я готова платить за более дорогое. И в настоящий момент озабочена тем, чтобы найти честного поставщика.
По блату, я же говорю, третий сорт не брак. Вот это эпилог темы, предлагает так сделать Фома. А это ведь действительно, между прочим, эпилог темы, потому что программа «Отбой» приходит к своему логическому завершению. Логическому, потому что через 5 секунд будет 22.00, а значит, начнется информационный выпуск. Всем удачного вечера. Юрий Будкин, «Говорит Москва».